Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш деловой понедельник. Сегодня 13 февраля, и, как обычно, мой соведущий программы «Личные деньги» сейчас вместе со мной в этой студии руководитель представительства группы компании «Инстафорекс» в Ижевске Антон Никитин. И, как всегда, в понедельник мы узнаем последние экономические новости, ну и вообще, что происходит в мире бизнеса. Вот об этом нам Антон рассказывает. И также сегодня мы будем говорить на тему, как грамотно распределить свои накопления для того, чтобы они приносили и доход, и чтобы были спокойны мы все, чтобы эти деньги не потерялись. Ну, в общем, обо всем об этом поговорим сегодня. Добрый день, Антон.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, слушатели.
Да, и перейдем. А еще раз телефончик назову. 94-50-94. Если у вас будут вопросы, то вы можете дозвониться. Есть также Viber 8-912-007-0806. Мы ждем ваших звонков, ваших вопросов. Ну и приступим, как всегда, к теме экономического дайджеста, и давайте с него начнем.
Да, все верно. Вначале маленький дайджест. Посмотрим, что у нас произошло за неделю, на что следует обратить внимание. Скоро все мы с вами будем ездить на летающих такси. Как говорит нам Uber, поможет в разработке такси один из сотрудников NASA. Компания Apple разработала наушники-колонки, поэтому все любители музыки в маршрутке, в общественном транспорте, в троллейбусе смогут не только слушать, но и поделиться любимой музыкой.
А, то есть таким образом. Ну, да. Apple вообще, кстати, вперед двигается, и молодцы.
Вот, к слову сказать, о движении вперед. Компания Apple, как бренд, бренд Apple уступил первое место Google по стоимости. Долгое время именно Google занимал это первое место, но буквально несколько лет назад, 6 лет назад, первенство перехватила компания Apple. На текущий момент у нас Google вновь стал дороже, прежде всего из-за того, что Apple стал дешевле. И здесь же новость о том же Google. Google будет делиться личными данными пользователей с ФБР, в том числе, наверное, и перепиской. Уже официально суд Филадельфии обязал их это делать. Поэтому, если кто-то хочет что-то высказать спецслужбам американским, пожалуйста, пишите в электронную почту, вас услышат.
Любых пользователей со всех стран?
Да? Я думаю, да, почему нет? Я думаю, они не будут подразделять.
Ну, написать надо письмецо, конечно.
Да, да, написать письмецо, сохранить в черновиках, и оно обязательно будет прочтено.
Все, что я про них думаю.
Главное быть политкорректным. Компания Shell, нефтяная компания Shell, намерена закрыть одно из своих месторождений, причем одно из самых старых месторождений, и именно то, которое дало название нефтемарки Brent, которую мы так часто слышим. Говорят, что это месторождение уже истощилось, находится оно в Северном море, примерно в 11 милях от одного из британских островов. Поэтому месторождение уйдет, ну а название нефть марки Brent, я думаю, останется. К слову о рынке нефти. Нефтяной картель ОПЕК готовится сократить свою добычу еще сильнее, как минимум продлить еще на полгода мораторий, заморозку добычи, сокращение. Такое заявление сделали у нас министры нефти Ирана и Катара. По последним данным, запасы нефти в Соединенных Штатах, как одного из крупнейших потребителей, выросли на чуть более чем 14 миллионов баррелей за минувшую неделю. К слову сказать, за только январь страны картеля ОПЕК добыли почти 33 миллиона баррелей за один месяц, а должны были 32,5. Вот мы с вами не раз уже обсуждали, да, что соглашение достигнуто, но не всегда и не все его соблюдают. Но вот на текущий момент на 91% получается это соглашение выполнено. Ложку дегтя вносит прежде всего Ливия, которая не только не сокращает, но и собирается более чем в два раза нарастить добычу. Это мы тоже с вами разбирали. А вот Международное энергетическое агентство, которое изучает спрос с предложения энергоносителей, говорит, что в этом году у нас спрос подымется аж на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Прежде всего, за счет того, что высокая цена бочки, которая есть на текущий момент, она у нас стимулирует добычу и инвестиции в таких странах, как Канада, Бразилия, Венесуэла, ну и, конечно же, США с сланцевой добычей. Вместе с тем, нефти расходуется больше. Запасы нефти в странах ОСР сократились примерно на 800 тысяч баррелей в сутки по итогам четвертого квартала, то есть прошлого года, ну и продолжают сокращаться, значит, их чем-то нужно будет восполнять.
Я просто хотела уточнить, вот для летающего такси это не нужно будет там бензин?
Скорее всего, нужен будет, поэтому, да, вот нам говорят, что мы на электромобиле пересядем, но с появлением летающих автомобилей, я думаю, сложно будет все-таки пересесть. Посмотрим, чем это закончится. Ну, я думаю, у нас еще не скоро появится. Ну, хотя нам-то вот как раз, да...
Нам бы прекрасно.
Да, с нашими-то сугробами.
У нас, да, вы знаете, я просто боюсь, что мы можем как бы зацепить. У нас такие высокие сугробы, что можно не пролететь.
Да, нужно 10 метров над уровнем, да, парить. Надо обязательно написать в Google, я думаю, там по цепочке все это передадут.
Да.
Хорошая новость, пожалуй, лишь на рынке нефти в том, что тоже Международное энергетическое агентство говорит нам, что уже во втором квартале, возможно, в третьем квартале этого года, спрос на нефть может превысить предложение. Это значит, что цены могут краткосрочно вырасти. Ну, как мы, опять же, разбирали, по-моему, на прошлом или позапрошлом эфире, чем дороже стоит бочка, тем больше добывают, поэтому такая получается саморегулируемая система. Вот кто мешает странам нефтяного картеля достичь соглашения, сколько США намерены продать миллионов баррелей и где открыто одно из крупнейших месторождений нефти совсем недавно. Вот это вы все можете узнать на нашем сайте instaforex.com, рубрика Prime News. Мы же двигаемся дальше, перейдем к металлам. Золото, говорят, может подорожать. Это мы тоже обсуждали, но мы с вами уже обсудили, что, наверное, серебро будет догонять и достаточно сильнее, да, по темпам роста. Почему золото будет дорожать? Прежде всего, это связано с теми процессами, которые на финансовых рынках в Соединенных Штатах Америки происходят, как одного из страны, одной из, скажем, крупнейшего потребителя финансовых активов, назовем это так. Вот с момента выборов средняя цена 500 крупнейших компаний в Штатах выросла уже на 8%. То есть это была такая импульсная реакция, да? Есть такое правило, либо покупай на ожиданиях, продавай по факту, если ждут плохую новость, то наоборот, продавай на ожиданиях, откупай, фиксируй прибыль по факту. Так вот, в ближайшее время рынки, скорее всего, немножко успокоятся, прежде всего американские, как самые такие перекупленные, и вернутся в свое нормальное движение. И как раз этот момент является самым таким удобным для покупки золота, потому что золото сильнее всего растет как раз-таки в периоды неопределенностей. Угроза черных лебедей растет. Что такое черный лебедь? Это...
Разъясните, пожалуйста, да, про... не знаю, что
это непредсказуемые угроза. События, которые влекут за собой серьезные последствия, такие, допустим, как кризис 2008 года. И как раз... такие периоды, опять же, золото сильнее всего растет, потому что непонятно, во что можно вкладывать, а золото, оно, собственно, всегда и везде одинаковое. Также спрос на золото могут обеспечить исламские страны. Дело в том, что в декабре 2016 года был принят золотой стандарт по шариату, который дает право и возможность торговать золотыми биржевыми фондами. Прежде всего, это страны присоединятся такие, как Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Сейчас в золоте они держат примерно 2 триллиона долларов, за 3 года обещают нарастить до 6,5, то есть более чем в 3 раза. Поэтому золото будет расти, серебро будет расти еще быстрее. Кто не успел, бежим, покупаем.
Да вот как раз мы после, наверное, перерыва будем говорить о том, как составить правильно, скажем так, план вкладов.
Совершенно
для того, чтобы
верно.
Все это учитывать. Еще есть у нас время?
Есть время, да. Замечательно. Тогда кратенько. Альтернативная энергетика у нас развивается в США на текущий момент, за последний квартал, получается, прошлого года, количество вырабатываемой электроэнергии за счет альтернативных ветряков, прежде всего ветряных мельниц, превысило объем киловатт за счет гидроэлектроэнергии. Поэтому ветер сейчас приносит энергии больше, чем вода.
Актуально, кстати.
Да. А в Европе на этом фоне, наоборот, сокращают вложение в альтернативную энергетику и возобновляемую энергетику. Инвестиции снизились почти в половину, до 44 миллиардов долларов. Следующая новость. Стена Трампа. Озвучена цена 21,6 миллиардов долларов, но более подробно посмотрим уже,
да,
во второй части.
Да, сейчас небольшая пауза. Я напомню, что в нашей студии мой соведущий, руководитель представительства группы компаний InstaForex в Ижевске Антон Никитин, 94-50-94. Если у вас есть вопросы, можете дозваниваться. Но мы встретимся через две минуточки. Мы снова говорим про личные деньги. В студии руководитель представительства группы компаний InstaForex в Ижевске Антон Никитин. Закончили мы в первом перерыве говорить про стену Трампа. И что там с этой стеной?
собираются
будут
строить.
Строить, да?
Да, будут строить, посчитали.
Ну, правда, да, он собирается выполнить это обещание?
Собирается, да, выполнить это обещание, но там будет несколько этапов, будут ее строить. Первый, самый небольшой, там нужно построить меньше 200 километров этой стены, и говорят, что вот он построит, а дальше будет видно, да, уже вроде как обещание будет почти выполнено. Стоимость стены почти 22 миллиарда долларов составила, при том, что господин Трамп в предвыборной кампании говорил, что 12 будет. Поэтому более чем в два раза выросла стоимость, оплачиваться это все будет за счет налогоплательщиков.
Недовольны, наверное.
Да, да, посмотрим. Здесь, знаете, смотря что победит, это будут какие-то вот такие националистические настроения, да, направленные против мигрантов, либо это все-таки такие, я извиняюсь за выражение, шкурные интересы собственных карманов, да, потому что все-таки налоги – это деньги налогоплательщиков прежде всего. Центральный банк Англии и американский Федрезерв, Центральный банк, решили вступить в холодную валютную войну. К слову сказать, уже несколько лет в таком состоянии валютных войн у нас находится Япония, находится Китай, страны Европы. Суть этого процесса заключается в том, что каждая страна пытается сделать свою валюту как можно дешевле. Собственно, что у нас происходило с рублем, да, рубль значительно подешевел, доллар подорожал, и именно этот скачок дал, прежде всего, нашим сельскохозяйственным производителям возможность выходить на западные рынки, да, потому что когда доллар был дорогим, в районе там 23, 25, даже 30 рублей за доллар, была такая парадоксальная ситуация, что нам, оказывается, с Европы выгоднее закупать яблоко, да, когда 1 евро там стоило рублей 40, на тот момент 40-45, при том, что у нас есть где выращивать и своим. И вот на текущий момент и Центральный банк Англии, прежде всего в связи с Брекзитом, вынужден ослаблять свою валюту. Ну и, собственно, сам доллар американский тоже должен стать слабее, чтобы американские компании зарабатывали больше долларов, продавая свой товар за рубеж. Сейчас это все выглядит в виде таких словесных интервенций, да, то есть различных заявлений глав центральных банков. И если раньше на передовой были как раз перечислены страны, это Китай, Япония, Евросоюз, то сейчас и в Англии проводят такие словесные манипуляции, да, меняя, скажем, прогнозные цифры, дают понять аналитикам, что валюта может быть и слабее, соответственно, можно сильнее ее продавливать. Ну и сопроводительное заявление американского Федрезерва, американского центрального банка тоже было достаточно мягким. Госпожа Йеллен постаралась сгладить вот эти ожидания. Сейчас низкая вероятность повышения процентной ставки в Штатах, и глава Федрезерва старалась не подогревать эти ожидания, чтобы не излишне не укреплять свою валюту.
Хорошо. А вообще вот сейчас, ну, новости, что выбрали президента нового в Германии, это как-то тоже отразилось на...
В Германии должен быть канцлер, да? Поэтому президент это...
Не так важно.
Да, да. То есть это немножко другая должность, хотя выборы в Германии, выборы во Франции — это одни из основных рисков в этом году. По аналогии с Соединенными Штатами Америки, с той же Англией, не совсем понятно, что будет происходить. Если вот Великобритания — важный момент, тоже вот сейчас на мероприятиях, на презентациях мы это озвучиваем. Великобритания выходит из Евросоюза, да, но при этом у Британии была и есть своя валюта, это британский фунт, то есть на евро они не переходили, они могли только кредитоваться дешево в евро. А вот если подобный процесс будет развиваться в странах уже еврозоны, в странах хождения валюты евро, это будет гораздо более сложная ситуация, потому что валюта у нас на текущий момент обеспечена суммой всех товаров и услуг, которые производятся в экономике. Если страна выходит из еврозоны, значит, товаров и услуг становится меньше, соответственно, валюта должна дешеветь, и это, скорее всего, будет такое движение на опережение. Поэтому тоже следим за выборами. И, кстати говоря, у нас же правило, да, у финансистов: чем лучше, чем хуже. Поэтому кто успеет, тот и сможет на этом неплохо заработать.
Понятно.
Избыточный капитал ведущих банков США составляет более 120 миллиардов долларов. Прежде всего за счет повышения норм резервирования после кризиса 2008 года. Рекордный, самый большой капитал — это банк Citigroup, 29 миллиардов. Замыкает же пятерку у нас Goldman Sachs, у него порядка 13 миллиардов. Что это значит? Это значит, что это определенный буфер капитала, да, который будет использован. И этот капитал пойдет либо в финансовые рынки, что маловероятно, потому что все достаточно дорогое, и скажем, риски снижения они превышают потенциал роста. Либо пойдут с кредитованием. Если пойдут с кредитованием, то возникнет ситуация, о которой мы уже не раз говорили, это скачок инфляции, рост цен вообще на все, в том числе и на сырьевые активы, и на золото, и на нефть, и на серебро, и так далее. При этом крупнейшие американские банки могут еще и вернуть в страну порядка 100 миллиардов долларов. Если политика новой администрации будет успешной, то гораздо выгоднее будет вкладывать в свою страну. И уже 3 февраля президентом США Дональдом Трампом был подписан указ о послаблении регулирования финансового сектора страны. Следовательно, если деньги пойдут возвращаться обратно, да, в Соединенные Штаты Америки, это, опять же, окажет определенное укрепление, поддержку курсу доллара. Доллар может подорожать, будут выводить из России, соответственно, по отношению к рублю. Будут выводить из Европы деньги, то по отношению к евро. Поэтому за эту ситуацию также нужно следить. И валюта, и нефть, по сути, нам, так сказать, обещают достаточно сильные движения, да, и в этом году, и в следующем году. И в стороне остаться не получится, да, мы либо пользуемся этой ситуацией, получаем для себя какую-то финансовую выгоду, ну, либо смотрим и уже впоследствии ощущаем на своих карманах. Поэтому сегодня мы с вами поговорим как раз о том, как выгодно и правильно распределить свои накопления, чтобы, с одной стороны, обеспечить высокую гарантию, да, точно не потерять, а с другой стороны, оставить для себя, так сказать, пространство для маневра и по возможности зарабатывать как можно больше.
Ну, хорошо, мы сегодня, получается, будем говорить про инвестиции именно, да?
Да, совершенно верно. В группе «Комсомольская правда», да, есть небольшая презентация. С первого взгляда может показаться не совсем понятной, но на самом деле там все достаточно просто.
Да, ну вот вижу на графике, что есть, так скажем так, по цвету отличается. Самый такой насыщенный – это газ, потом нефть, золото, серебро и облигации. Насколько я понимаю, что именно это такой определенный рейтинг, куда лучше сейчас их складывать?
Это, прежде всего, пример, суть которого заключается в следующем. Вообще инвестиционные рынки, рынки финансовых инструментов, любых, неважно, биржевые, вне биржевые, это всегда такой мир крайности. Да? То есть у нас одни активы сверхнадежные, и, ну, приносят доход на уровне банковского вклада плюс-минус там, пару процентов. Больше заработать от них просто невозможно, поэтому они и надежные. С другой стороны, есть активы, которые приносят максимальную прибыль. Вот как раз-таки тот же газ, нефть, драгоценные металлы. Но покупая их, мы можем попасть и на цикл снижения. Да? Тем более, что, вот, как мы сейчас прочитали, доллар может укрепиться в ближайшее время. Это значит, что все, что номинировано в долларах, может несколько подешеветь. Не стоит искать лучшего. Лучшего просто не существует. Есть одна крайность, есть другая крайность.
Вы имеете в виду, что какую-то область, или там, например, вкладываю в газ, потому что это самое лучшее предложение?
Знаете, пример, к нам часто приходят люди, когда мы озвучиваем свои предложения, то есть они говорят, нам нужно надежно. Мы говорим, окей, надежно есть. Вот есть надежно государственные ценные бумаги, есть корпоративные ценные бумаги, есть определенные портфели на валютном рынке, их тоже разбирали. Доходность где-то там до 12, до 13 годовых можно получать. Самая высокая надежность где-то 8 8,5. Говорят, мало. Ну, хорошо, а где больше предлагают? А вот где-то мне предлагают 10% в месяц. Мы говорим, окей, а насколько надежно это? Ну, вот какую-то бумажку мне дают, подписывают договор, значит, надежно. Вот таких активов, которые бы приносили там десятки процентов в месяц, либо даже несколько десятков процентов в год и были абсолютно надежными, не существуют. Да? Если бы такие существовали, то мы бы с вами уже давно здесь на личных самолетах все летали. Поэтому надежные активы, они всегда приносят доходность где-то на уровне ставки Центрального банка, это нужно понимать. К сожалению, многие не понимают, что нужно комбинировать, да, если вы хотите получить большую доходность. Они начинают искать, где бы было написано, что гарантировано, да, на бумажке, хотя бумажка это не гарантия, это обязательство. Гарантия подразумевает наличие какого-то либо залога, либо гаранта, кто будет вам возвращать ваше вложение, если, собственно, тот, кому вы отдали, не сможет это сделать самостоятельно, не хватит средств. То есть начинают искать, где бы вот побольше предлагают, ну и надежность уходит на второй план. Все это играет злую шутку с, так что назовем так, с вкладчиками, да, потому что рано или поздно тоже черный лебедь, да, как мы разобрали, непредсказуемое событие, влекущее за собой достаточно серьезные последствия, приходит. Конец 2014 года нам это явно показал, и не только дело в курсе доллара, да, там был целый ряд организаций, которые прекратили свое существование, одна из них прямо напротив нашего офиса, мы из окна наблюдали очереди, которые там стояли. Поэтому всегда нужно совмещать.
Совмещать. Но как бы сейчас, если кого-то интересуют вопросы именно грамотного инвестирования, об этом мы будем говорить в третьем блоке в нашем. Mm-hmm. Антон расскажет нам о том, как правильно действительно совместить и надежные, и ненадежные, да, эти фонды.
Доходные, назовем.
Доходные. Как части или назвать правильно. Так что у кого есть такие уже решения, кто уже в этой стадии находится, слушайте нас после перерыва. И еще раз напомню номер телефона 94-50-94, задавайте свои вопросы. Личные деньги и тема наша сегодня, куда грамотно распределить накопления, куда инвестировать, об этом нам рассказывает, как обычно, по понедельникам мой соведущий, руководитель представительства группы компаний «Инстафорекс» в Ижевске Антон Никитин. Перейдем уже к самой сути, я так понимаю, этого вопроса.
Да, совершенно верно. Посмотрим, как же все-таки грамотно распределять. Вот как пример, можно взять инвестиционную стратегию абсолютно любого пенсионного фонда, негосударственного, страховой компании, которая занимается программой накопительного страхования, либо даже почитать законодательство, да, по которому они действуют. Там есть такое простое правило, 80-20 оно называется. 80% должны быть вложены в данном случае в государственные ценные бумаги, потому что только эти ценные бумаги действительно дают гарантию на крупные суммы. Когда же мы говорим о личных накоплениях, здесь инструментов гораздо больше. Больше, да, то есть здесь могут быть и банковские вклады, здесь могут быть, ну, если ставка, конечно, хорошая, на длительный срок. Здесь могут быть корпоративные ценные бумаги, то есть все эти инвестиции, которые приносят стабильный, ритмичный доход. Пускай этот доход будет небольшим, ну, на конец периода, если вы планируете, допустим, на год, на два, на три, вот этими выплатами фиксированными перекроются все потенциальные риски, которые могут быть во второй части вашего портфеля. Это значит, что вам уже не нужно будет переживать за надежность, да, у вас большая часть, в зависимости от срока, если срок там 5 лет, 7 лет, можно 50 на 50 распределить, да, то есть сумма в два раза за длительный срок вырастет, да, в надежных активах. Если срок короче, то можно там вплоть до 90-10 распределять, там, если это в течение года нужно совершить, закрыть этот инвестиционный портфель. Таким образом, получится, что у вас есть фиксированный доход, в худшем случае он окупит все ваши потери, в лучшем случае это будет дополнительный доход, ну, он будет в сумме с основным доходом. Оставшиеся 20%, да, в данном случае, если мы берем именно 80-20 пропорцию, вы уже можете, не опасаясь, вкладывать во все виды активов. При этом, чем больше различных активов вы купите, тем, соответственно, больше вероятность, что вы заработаете, получите хорошую прибыль со своих вложений. Денег у нас в мире фиксированное количество, да, оно может расширяться, оно может сужаться, но все-таки все изменения цен и на ценные бумаги, и на газ, и на нефть, и на золото, и серебро, это следствие перетоков капиталов, крупных капиталов из одного инструмента в другой. То есть один продают, другой покупают. В деньгах просто так крупные фонды не сидят. Поэтому если даже какой-то из один из активов вот в этих 20% покажет снижение, другие однозначно вырастут. Это называется правило диверсификации.
А можно хотя бы вот, ну, так, пример, вот, скажем так, вот распределение именно, вот куда, где вот, надежное, где вот именно...
Давайте разберем. Вот смотрите, рынок, цена на нефть в прошлом году, в 2016-м, за период с февраля по апрель, по май-июнь, выросла в два раза. То есть в нижней точке было порядка 25 долларов за бочку, в верхней точке в середине года было уже больше 50 долларов за бочку. При этом мы ведь не знали, что так сильно вырастет, да? До этого было обвальное падение, когда там с 30, только за предшествующий год там с 30-40 долларов
упало. Но это надежный источник? Вот, например,
это как раз-таки доходный источник. Да, это доходный источник. И когда цены были в районе там 30-25 долларов за бочку, все равно оставалась вероятность снижения, да, потому что цены падают, растения пока не начали. И если бы весь свой капитал вложили именно в эти контракты, то пришлось бы рисковать, да, потому что понятно. Цены могли там и до 10 понятно, долларов, понятно. И до 5 долларов теоретически упасть в моменте, а вы уже купили, сидите и ждете. С другой стороны, вы могли сделать вклад в банке, да, сделать вклад в банке, получить, ну, наверное, там порядка 12%, еще доходности можно было, да, на тот момент получать, там 10-12 в надежных банках. Выбор прост, либо вы кладете в надежный актив, да, и получаете там 10%, 100 тысяч рублей положили, 10 тысяч заработали, вот, замечательно за год, да, там меньше, чем по 1000 рублей в месяц. Либо покупать контракты на поставку нефти, в таком случае вот тот же вклад там, в 100 тысяч рублей уже через полгода был бы 200 тысяч рублей, да, но в моменте цены могли снизиться, и 100 тысяч рублей могли стать и меньше. Так вот, вы вполне могли совместить, да, два этих актива и взять тоже там вклад в 100 тысяч рублей, распределить на две части.
Ну, то есть я понимаю, если 100 тысяч, то это 80 тысяч в одну,
да,
пойдет в сторону, а 20 в другую.
Да, совершенно верно. То есть можете 80 тысяч, ну, либо банковский вклад. Сейчас, конечно, таких инструментов на вклады нет. Сейчас лучше покупать облигации. Uh-huh. Именно есть несколько факторов. Здесь успеем и расскажу. То есть вы можете 80 тысяч вложить под фиксированную ставку, 20 тысяч вложить в те же контракты на поставку нефти. Uh-huh. Да? Могли бы там год назад. Что мы получаем в итоге? 80 тысяч у вас как минимум 88, а то и в 90 превратятся, да, на конец периода за счет фиксированных выплат по тому же банку, банковскому вкладу либо облигациям. Купив контракты на поставку нефти, да, они могут снизиться. Но если вы покупаете за 25, снижение там до 12 и до 10, долгосрочно это маловероятно, да, то есть 50% это снижение, это прям самый агрессивный сценарий. Это значит, что в самом худшем случае, если прям начинается экономический кризис, апокалипсис, да, там 98-2008 год, мы, кстати, подходим, да, у нас 10-летний цикл заканчивается совсем скоро, на руках у вас бы остались 90 тысяч на банковском вкладе и 10 тысяч вложенных в контракт на поставку нефти, то есть остались при своих. Когда все падает и все дешевеет в разы, остаться при своих — это даже лучше, чем заработать. Да? Потому что на те же самые деньги, если вы не успели купить там полгода назад, вы можете купить сейчас все в 2-3 раза дешевле, да, ту же там нефть купить на те же деньги.
Согласна, да, правда.
В лучшем же случае, который и реализовался, да, 90 тысяч на вкладе, а контракты на поставку нефти из 20 превратились в 40. Итого, вот, пожалуйста, у вас было 100 тысяч, стало 130. То есть это получается такая золотая середина. Вы, с одной стороны, не рисковали, да, то есть даже при самых худших условиях вы остаетесь при своих, и причем в очень хорошей ситуации в целом, которая вас окружает, масса возможностей, это худший случай, да, когда у вас есть деньги и масса возможностей. В самом лучшем случае вы получаете доходность там на треть, как минимум свой капитал увеличиваете, реинвестируя эту треть уже через полгода, да, то есть в годовых это 60% получилось. Через полгода еще раз реинвестируете уже в другой актив, допустим, тоже золото, тоже значительно подорожало именно во второй половине второго года, прошлого года, и на каждом цикле получаете дополнительный доход, повторюсь, с сохранностью основного своего капитала.
Ну, я так понимаю, что много достаточно вариантов, да, можно создать, или у вас уже есть, например, вот в вашей компании уже какие-то стабильные программы, которые вы уже сами просчитали?
Да, конечно, есть готовые кейсы, причем mm-hmm. на текущий момент они достаточно выгодные, пожалуй, одни из самых выгодных из того, что, в принципе, есть на рынке на текущий момент. Mm-hmm. Мы их частями озвучивали на прошлом эфире, у нас же есть все это скомбинированное, да, то есть надежную часть, защитную часть можно вкладывать в государственные облигации длинной даты погашения, то есть которые, еще раз повторюсь, облигация – это долговая расписка, да, то есть у нее есть номинал 1000 рублей, как правило, есть фиксированный доход, который регулярно платится от 1 до 4 раз в год, и в определенную дату, в указанное время у вас выкупают эти ценные бумаги по определенной цене.
Хорошо, да? Но почему вы сказали еще, что, например, вклады и облигации все-таки лучше приобретать?
Потому что, смотрите, когда банк берет у вас деньги на вклад, uh-huh. он берет у вас их сегодня, а возвращать ему нужно будет завтра. Да? А в ближайшее время однозначно у нас центральный банк будет понижать ставку, то есть снизится ставки и по кредитам, снизится ставки по вкладам. И банки понимают, что заработать там, через год столько, сколько они зарабатывают сегодня, уже не получится. Поэтому они смотрят на полгода, на год вперед и сразу делают ставки ниже, значительно ниже, опережая ожидания. А если же мы берем облигации, то доходности по ним выставлены еще полгода, год назад, а по некоторым еще 3 года назад, да, когда как раз вот в 2014 году, когда были максимальные ставки. И они не меняются. На всем протяжении. Понятно. То есть их запрещено менять, как тогда сказали, что будут платить много, так и платят много. Поэтому в текущий момент, когда доходности в целом по рынку снижаются, лучше выбирать вчерашние высокие доходности, тем более, что они в свободном доступе есть. Плюс ко всему, покупая облигации именно государственные, длинные, они с понижением ставки сами по себе в цене будут расти, чтобы компенсировать эту разницу между реальной ставкой и та, которая по ним озвучена. Это значит, что вы можете получить даже на надежных активах, можете получить двойной доход. Во-первых, на фиксированной процентной ставке, во-вторых, на курсовой разнице, потому что продать вы их можете в любой момент. Вот, по одной из самых выгодных бумаг только за прошедшие 5 дней примерно на 6 миллиардов рублей прошел оборот. Это значит, что в любой момент там, одним телефонным звонком вы продаете, получаете проценты за каждый день, еще и на курсовой разнице зарабатываете.
Понятно, спасибо, объяснили. Да.
В доходной части сейчас следует немножко подождать, пока цены снизятся, прежде всего на энергоносители. Мы прогнозируем, как вот сегодня тоже было озвучено, что в новостном нашем дайджесте, что в ближайшее время цены могут немножко снизиться. Ну, согласитесь, сидеть просто в деньгах – это невыгодно, да? Хотелось бы на них получать какой-то процент. Поэтому на, по-моему, позапрошлом эфире я озвучивал, у нас был портфель по валютной паре доллар-рубль, где вы покупаете доллары, продаете доллары и, по сути, остаетесь при своих, и за это вам платят. Да, порядка там 13 годовых получается. Это значит, что сейчас пока ждем. У вас есть защитная часть, где есть фиксированный процент где-то от 8 до 10% годовых. В доходной части у вас тоже начисляется фиксированный процент до 13 годовых, часть за каждый день, часть раз в месяц начисляется. То есть можно снимать, тратить. И как только появляется хорошая возможность, мы их отслеживаем, и даже при самой загрузке инвестиций уже будут размещены так называемые отложенные операции по нужным нам ценам и по газу, и по нефти, и по золоту, и по серебру. Когда цены снизятся, автоматически будет совершена покупка. По нужным объемам и по нужным ценам. Вам не нужно за этим следить.
Хорошо, вот всю эту информацию, там, например, по поводу кейсов, также можно у вас на сайте есть эта информация? Как это отслеживать?
Кейсы у нас составляются индивидуально. Ну, буквально с прошлой недели мы запустили цикл специальных презентаций. Проходят они в четверг и в пятницу в 18:30. И на этих презентациях мы прежде всего рассказываем основные события прошлого года, чего нам ожидать в этом году, какие риски могут быть, ну и самое главное, какие активы будут самыми перспективными с точки зрения роста и какой момент будет самым лучшим для покупки этих активов. Все это наглядно показываем, рассказываем и по итогам презентации также можем предварительный портфель вам накидать, рассчитать, сколько реально в деньгах вы получите через месяц, два, три, год, пять лет и так далее.
Хорошо, ну по традиции на правах рекламы давайте назовем ваш номер телефона, озвучим, да,
576.
По которому можно записаться на все эти курсы, и вообще, кто интересуется именно этими темой инвестиций, также будет интересно прийти на открытый урок, послушать, посмотреть, и, может быть, это будет для вас полезно.
Да, совершенно верно. Открытые уроки у нас с понедельника по среду проходят, это именно уроки, то есть мы вас научим немножко торговать, покажем примеры. Презентации четверг, пятница. Записаться можно по телефону 576-596.
Антон, спасибо вам. Да, к сожалению, наше опять время подошло к концу. Очень быстро пролетает программа. Я напомню, что у нас в студии был руководитель представительства группы компаний Инстафорекс в Ижевске Антон Никитин. На следующей неделе, я думаю, что мы будем отвечать на ваши вопросы, те, которые к нам приходили, те, которые, может быть, еще возникнут на этой неделе. Так что, если у вас есть вопросы, оставляйте у нас и на нашей страничке ВКонтакте, ну или звоните, потому что вот в следующий понедельник у нас будет, наверное, вопрос-ответ. Спасибо вам. До свидания.